представила Ольга Коробейникова.
Ну, а теперь коротко о погоде. Основная примечательность погоды на европейской территории России – экстремальное тепло. За прошедшие сутки температура воздуха в северо-западных и центральных областях вновь превысила климатическую норму на 8 и более градусов. Аномальное тепло вызвано атлантическими циклонами. Перемещаясь один за другим по северу Европы, они надежно перекрывают пути арктическому воздуху вглубь России. И в ближайшие дни характер погоды меняться не будет. Новые порции тепла начнут поставлять очередной циклон, который в среду приблизится к Скандинавии, а затем устремится вдоль арктического побережья европейской территории России. В Санкт-Петербурге сегодня днем преимущественно без осадков. Температура днем от 7 до 9 градусов тепла. В Москве днем от 4 до 6 выше нуля. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Резолюция о санкции против Ирана, Совета безопасности ООН и Германии. Реформа атомной энергетики. 13-й театральный фестиваль «Золотая маска».
Ну а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. В минувшие выходные в московском спецприемнике для иностранных граждан скончалась беженка из Абхазии Манана Джабелия. Два месяца назад в ходе антигрузинских облав ее пытались депортировать из страны российские власти. С этим печальным событием связан вопрос, который мы адресуем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
6 часов 8 минут в Москве, вы слушаете «Радио Свобода». Переходим к главным темам этого часа. Во вторник в Париже представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудили резолюцию о санкциях против Ирана. Рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Иранское ядерное досье снова на первом месте в повестке дня Совета безопасности ООН. Во вторник в Париже прошла встреча 5 постоянных членов Совбеза с участием представителя МИДа Германии и Верховного комиссара ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьера Соланы. В ходе встречи уполномоченные внешнеполитических ведомств самых влиятельных государств мира в очередной раз обсудили возможность принятия санкций в отношении Ирана. Напомним, что Иран начал ядерные разработки в январе этого года, и мировое сообщество опасается, что они приведут к созданию атомной бомбы. Больше 3 месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности. Сразу по его истечении в августе страны шестерки решили повременить санкциями и дать Хавьеру Солане возможность убедить Тегеран отказаться от своей ядерной программы. Однако после того, как все старания Соланы успехом не увенчались, иранское досье вернулось в Совет Безопасности, и перед шестеркой вновь стала проблема, как договориться о санкциях. Казалось бы, проект резолюции о санкциях усилиями европейских дипломатов давно разработан. Осталось только воплотить его в жизнь. Проблема, однако, состоит в том, что предложенные санкции представляются России и Китаю чересчур суровыми, в то время как США, напротив, считают, что Иран наказывают недостаточно строго. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази, беседовавший накануне со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Брюсселе, сказал, что соглашение с Россией по вопросу принятия санкций наконец достигнуто. Однако во вторник, непосредственно перед встречей, он был куда более сдержан и заявил, что не уверен в том, что собеседникам удастся прийти к единому мнению. Сходные опасения выразил представитель Госдепа США Николас Бёрнс, заявивший, что прорыв на парижской встрече вряд ли будет сделан. И причина тому, считает Бёрнс, сопротивление Москвы и Пекина. Между тем, во французском МИДе полагают, что на кон отныне поставлено больше, чем просто принятие резолюции. Если о санкциях не договорятся в ближайшее время, доверие к Институту Совета Безопасности будет подорвано, и его престиж упадет, заявил французский дипломат на правах анонимности. Парижская встреча завершилась вчера поздно вечером ужином за закрытыми дверьми. Согласно коммюнике французского МИДа, сторонами сделаны важные шаги вперед, и до принятия окончательного решения осталось совсем немного. Для этого участникам переговорного процесса придется, однако, собраться еще как минимум один раз. Следующая встреча запланирована в Нью-Йорке. Наталья Руткевич для радиостанции «Свобода», Париж.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». С 27 марта карьерой Артура Уи Берлинер ансамбль с великим Мартином Вудке в главной роли откроется 13-й театральный фестиваль «Золотая маска». Номинанты на премию, а значит и спектакли, которые будут показаны в Москве с 28 марта по 14 апреля, уже названы. С подробностями Марина Тимашева.
На этот раз в Москву приедет 50 спектаклей с 39 российских театров, говорит президент «Золотой маски» Георгий Тараторкин.
Наша традиционная декабрьская встреча, судя по погоде, ощущение мартовской встречи, через две недели должен фестиваль начаться, да? Я надеюсь, что в марте будет подлинная весна, а уж то, что будет подлинный театральный праздник, это наверняка, судя по тому, что в этом году в афише, как прожит театральным миром России сезон, мне он представляется чрезвычайно интересным.
Афиша фестиваля ознаменована победой Москвы над Петербургом, количественной. 24 спектакля против 12. Сами с собой будут соперничать некоторые режиссеры. Это Сергей Женовач, автор двух номинированных постановок «Мнимый больной» и «Захудалый род», а также Миндаугас Карбаускис. Оба его спектакля «Похождение» и «Рассказ о семи повешенных» идут на сцене Табакерки. Сеанс «Нанайской борьбы» покажет и художник Сергей Бархин. Три спектакля в его оформлении вошли в фестивальную афишу. Два из них Московского театра юного зрителя. «Нелепая поэмка» Камы Гинкаса и «Трамвай желания» Генриетты Яновской. Впервые в открытое состязание вступят между собой муж и жена. Конкурс драматических театров очень силен. Добавим к уже названным имя Льва Додина, Александра Морфова, Михаила Бычкова и Юрия Любимова. Любимов в 2007 году отметит свое 90-летие, но претендует не на награду за выслугу лет, а за лучший спектакль «Антигону». Важно и то, что в афише каменный гость Анатолия Васильева. Напомню, что в его театр на Сретенке недавно назначен был директор, и режиссер заявил, что не вернется на работу, пока ему, Васильеву, не вернут прежних полномочий. Интересно и то, что в очередной раз снял свое имя с конкурса маэстро Гергиев, отчетливо понимая, что его участие почти не оставляет шансов конкурентам. Оперные номинанты «Мариинки» будут показаны в Москве заранее, 9 и 10 декабря. О ситуации в музыкальном театре говорит председатель экспертного совета Майя Крылова.
У нас обновился резко список номинантов по современному танцу. И там не те же имена, которые с года в год там фигурировали. Вот, это приятно. Выходим из какого-то замкнутого круга. И, к сожалению, у нас балетных номинаций меньше, чем оперных. И это уже тоже не первый год. Из чего, в общем, можно сделать вывод, что опера у нас развивается динамичнее, особенно в области оперной режиссуры, да, чем постановку балета.
Что до кукольной программы «Золотой маски», здесь все традиционно лидирует Петербург. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Сотрудникам Скотланд-Ярда, расследующим обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не разрешат вести допросы в России. Лидеры Германии, Франции и Польши за скорейшее расследование убийства Анны Политковской. Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистов Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. В Польше разворачивается новый правительственный скандал. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема «Антикедровая революция в Ливане». В программе участвует обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Стракань и заместитель главного редактора газеты «Вести Тель-Авив» Сергей Подржанский. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
В Москве 6 часов 16 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Главная тема вчерашнего дня, безусловно, футбол. На футбольных полях Европы были сыграны заключительные матчи второго группового турнира Лиги чемпионов в четырех группах. В группе А Челси английский клуб выиграл у болгарского «Левски» 2-0. С таким же счетом Барселона победила «Вердер». В результате Челси набрал 13 очков, Барселона 11. Эти клубы попали в следующий этап Лиги чемпионов. «Вердер» с 10 очками очками отправился в Кубок УЕФА. Такого же успеха, то есть участия в дальнейшем розыгрыше Кубка УЕФА, добился и московский «Спартак». Вчера в матче группы «Б» спартаковцы выиграли у соперников из португальского «Спортинга» со счетом 3-1. «Спартак» набрал 5 очков и занял 3-е место в группе. Два уже обеспечивших себе участие в Лиге чемпионов клуба «Бавария» и «Интер» сыграли в Мюнхене в ничью 1-1. В группе «С» «Ливерпуль», набравший 13 очков и обеспечивший себе участие в Лиге чемпионов, проиграл в гостях турецкому «Галатасараю». Голландский «Эйндховен» дома уступил французскому «Бордо» 1-3, а «Галатасарай» выиграл со счетом 3-2. «Ливерпуль» и «Эйндховен» в Лиге чемпионов, а «Бордо» отправляется в Кубок УЕФА. Наконец, в группе «Д» состоялись два матча. «Олимпиакос», греческий клуб, и украинский «Шахтер» из Донецка сыграли в ничью 1-1. «Рома» на своем поле победила испанскую «Валенсию» 1-0. «Валенсия» набрала 13 очков, у «Ромы» 10, у «Шахтера» 3. Испанские и итальянские клубы в Лиге чемпионов. «Шахтер» будет играть в Кубке УЕФА. Еще о футболе. Вчера сыграны два матча чемпионата английской премьер-лиги. Это 15-й тур. «Тоттенхэм» «Миддлсбро» 2-1. «Чарльтон» «Блэкберн» 1-0. «Тоттенхэм» набрал 22 очка и вышел на 10-е место. А «Чарльтон» ушел с последней строки в таблице, имея в активе 12 очков. Ну а впереди по-прежнему «Манчестер Юнайтед» и «Челси», набравшие соответственно 41 и 35 очков. В Бонне вчера завершился матч, в котором 14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник играл против компьютерной программы Deep Fritz. В последней 6-й партии матча Крамник потерпел поражение на 46-м году, и таким образом итоговый счет матча 4-2 в пользу Deep Fritz. Разработчики получают 1 миллион долларов призовых, на счету Владимира Крамника полмиллиона. Волейболистки московского клуба «Динамо» выиграли свой второй матч в Лиге чемпионов. Они играли в Польше с командой «Муженянка» и победили в 3 партиях. Вчера же сыграно несколько матчей баскетбольных еврокубков. «Локомотив» из Ростова-на-Дону потерпел поражение в матче Кубка ФИБА, сыграв в гостях против украинской команды «Азовмаш» 68-72. Греческий «Панионис» дома победил еще один российский клуб «Уралгрейд» 80-62. Две встречи провели российские команды в Кубке УЛЕВ, это Союз Европейских Баскетбольных Лиг. Израильский «Хапоэль» дома в Иерусалиме проиграл клубу «Химки» 75-85. «Уникс» из Казани выступал в гостях против польской «Дексии» и выиграл в овертайме 108-106. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 6 декабря сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе российской атомной энергетики, который предполагает создание новой суперкомпании. По планам разработчиков она будет называться «Атомпром» и объединит исключительно в государственной собственности все предприятия этой отрасли, от добычи сырья и атомного машиностроения до производства электроэнергии. Подробнее об этих планах в материале Сергея Сининского.
Во времена СССР разными секторами атомной энергетики занимались разные ведомства. Одни – атомным машиностроением, другие – строительством атомных станций, третьи – их эксплуатацией. Теперь правительство предлагает объединить в единую компанию практически все, что связано с атомной энергетикой. Наш первый собеседник в Москве – аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Основной идеей объединения атомной отрасли в единую национальную компанию является централизация управления, в том числе и в интересах безопасности. Помимо безопасности, как таковой, и объединение позволит также сконцентрировать инвестиционные ресурсы в рамках единой компании, в том числе в немалой степени за счет эффекта масштаба. Дело в том, что сейчас перед атомщиками стоят две большие задачи. Во-первых, это увеличение добычи урана в России. Во-вторых, это увеличение генерирующей мощности атомных электростанций за счет строительства новых блоков. Так, целевым уровнем участия атомных электростанций в российской электроэнергетике является 25% к 2030 году, против существующих сегодня 16%. Это, безусловно, требует серьезных инвестиционных ресурсов, которые крупной компании привлечь всегда гораздо легче.
В разных странах мира структура атомной энергетики может различаться до противоположности. Например, во Франции, где на атомных станциях вырабатывается примерно 80% всей электроэнергии, то есть их доля в 5 раз больше, чем в России, вся атомная энергетика государственная, хотя строит французский АЭС одна госкомпания, а эксплуатирует другая. В Германии на атомных станциях вырабатывается почти треть всей электроэнергии. Здесь их доля вдвое больше, чем в России. Мануэль Фрондель, руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, город Эссен.
Я полностью разделяю мнение о том, что сегодня без государственной поддержки строительство атомных станций нерентабельно. Оно требует огромных инвестиций, в то время как электростанции, работающие на газе, обходятся на 70% дешевле, не говоря уже о совсем дешевых, работающих на буром угле.
Из Мюнхена сотрудник исследовательского института ИФО Ханс-Дитер Карл.
Нет, я не разделяю этого мнения. Как раз на примере Германии мы видим, что строить, эксплуатировать атомные станции вполне могут и частные инвесторы. Ведь компании, которым в Германии принадлежат эти станции, являются, по сути, частными.
На всех атомных электростанциях мира сегодня работают примерно 450 реакторов. Почти четверть из них в Соединенных Штатах. Профессор Калифорнийского университета Роберт Майклс.
Сегодня на 64 атомных электростанциях США работают 103 реактора. Подавляющая их часть принадлежит частным компаниям, оказывающим коммунальные услуги. Остальные являются муниципальными и принадлежат властям штатов. Под контролем федеральных властей находится лишь несколько небольших атомных станций, в основном экспериментальных.
Законопроект о реформе российской атомной энергетики, который предполагает объединение практически всех предприятий этой отрасли в единую компанию, депутаты Государственной Думы рассмотрят в первом чтении 6 декабря.
С экспертами беседовал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 22 минуты. Программу продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Соединенные Штаты не одерживают верх в иракском конфликте, заявляет кандидат в министры обороны США. Америка готова к историческому прыжку на другие планеты. Нью-Йорк запрещает нездоровые жиры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенсационное заявление кандидата в министра обороны Роберта Гейтса о том, что Соединенные Штаты не одерживают верх в иракском конфликте, привлекло основное внимание во вторник, во время слушаний в Сенатском комитете, который должен был одобрить или отвергнуть его кандидатуру. Комитет единодушно поддержал это назначение, а эксперты пытаются предсказать, приведет ли оно к серьезным переменам в иракской стратегии США. Слово Яну Рунову.
По поводу своего шокового заявления 63-летний Роберт Гейтс пояснил, что в данный момент Америка не выигрывает войну, но и не проигрывает, поскольку на поле боя солдаты делают свою работу. Член комитета и вероятный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от республиканской партии сенатор Джон Маккейн спросил. Мы не выигрываем войну в Ираке, так вы считаете? Такова моя точка зрения, да. И нынешнее положение для вас неприемлемо. Совершенно верно. Такие откровенные и прямые ответы явно с удовлетворением встречены членами сенатского комитета, как республиканцами, так и демократами. Политический обозреватель из интернетной газеты Roll Call, освещающий события в Вашингтоне, Дэвид Дракер, говорит, что нынешние слушания отличались дружелюбием. По правде говоря, я в шоке. За день до слушаний президент Буш заявил, что его курс в Ираке остается без изменений, а Гейтс, рекомендованный Бушем, говорит, что мы войну не выигрываем и что надо многое менять. Это означает, что Гейтс придерживается нейтралитета в противостоянии демократов и республиканцев. Именно такой человек и нужен при новой расстановке сил в Вашингтоне. Я думаю, заявление Гейтса о том, что мы не выигрываем войну, поможет ему в работе с Конгрессом. Но это заявление не изменит мнение как сторонников, так и противников продолжения войны, а без изменения мнений не изменить и нашей политики. Во время брифинга в Белом доме журналисты спросили пресс-секретаря Тони Сноу, не противоречит ли мнение Гейтса о войне в Ираке мнению президента. Сноу ответил, вы жаждете разногласий между Гейтсом и президентом, но их нет. По поводу предложения вывести войска как можно скорее, ибо число погибших в Ираке американцев уже приближается к 3000, Гейтс ответил, что он против указания конкретных дат, ибо это подскажет боевикам, сколько осталось ждать до ухода американцев. Он согласен с президентом Бушем, что вывод войск можно будет начать после того, как Ирак сможет сам себя защищать и не превратиться в рай для террористов. По мнению Гейтса, какое-то американское военное присутствие в Ираке надолго, но намного меньшее, чем сегодня. В то же время он, по его словам, готов прислушаться к предложениям как о выводе войск, так и об их увеличении. Судя по многим признакам, демократы, которые с января станут большинством в Сенате, не против назначения Гейтса, и голосование состоится в ближайшие дни.
Рассказывал Ян Рунов. Повлечет ли приход к руководству Министерством обороны человека, громко заявившего, что США не выигрывают конфликт в Ираке, заметные изменения стратегии Вашингтона?
Я задал этот вопрос Майклу Раду, американскому политологу, руководителю Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Нет, я не ожидаю смены курса в Ираке по простой причине. Президент Буш не готов к радикальным переменам. На мой взгляд, приход Роберта Гейтса в правительство в качестве министра обороны отражает состояние паралича, в котором оказалась администрация после недавних выборов в Конгресс. Президент Буш воспринял их результаты как отражение неверия американцев в его иракскую стратегию. Чтобы отчасти нейтрализовать критиков и подыграть общественному мнению, президент принимает отставку непопулярного министра обороны Рамсфилда и назначает на его место человека, ассоциируемого с успешной кампанией по освобождению Кувейта. Человека, который на сенатских слушаниях говорит по большому счету то, что от него хотят услышать скептики. Но заявление одно, а смена курса совсем другое дело. Мы знаем, что президент Буш однозначно отвергает идею вывода войск из Ирака. На этом, кстати, не настаивает пока никто, кроме крайних критиков Буша. Предложит ли комиссия Бейкера другие значительные предложения относительно того, как переломить ход событий в Ираке? Вряд ли, если судить по тому, что известно сейчас о рекомендациях комиссии Бейкера. В любом случае, на мой взгляд, в новой политической ситуации будет исключительно трудно найти компромисс, который удовлетворит и Белый дом, и новых лидеров Конгресса демократов. Доктор Раду, вопрос о том, можно ли все еще одержать верх в иракском конфликте, прозвучал несколько раз во время слушаний о назначении нового министра обороны. Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы не проигрываем войну на поле боя. Я думаю, это ясно любому профессиональному военному. У боевиков нет никаких шансов одержать верх в Ираке. Можно ли добиться победы? Все зависит от того, что мы подразумеваем под победой. Если это создание демократической системы в Ираке, на чем, кажется, продолжает настаивать президент Буш, то тогда мы давно проиграли. Но если наша цель – передать власть в Ираке сравнительно здоровому, дружественному Соединенным Штатам правительству, то это, на мой взгляд, возможно. Я бы даже сказал, что путем проб и ошибок мы медленно приближаемся к этой цели. Тому подтверждением активные контакты Белого дома с основными политическими игроками в Ираке. То есть вопрос о том, представляет ли собой Ирак победу или поражение Соединенных Штатов, по большому счету, риторический. Известный американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду комментировал одобрение сенатским комитетом кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 декабря, среда, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Ферцева.
Далее в нашем эфире.
Закрытие оперного театра в Берлине. Подробности в панораме культурных событий. И мы поговорим о результатах сегодня обследования Егора Гайдара.
Главная тема сегодняшнего утреннего эфира связана с тем, что в московском спецприемнике в прошедшие выходные скончалась беженка из Абхазии Манана Джабелия, которую 2 месяца назад пытались депортировать из страны российские власти. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, таков. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии?
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Роль научных музеев в распространении знаний». Гости студии – заместитель генерального директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич, координатор музейного конкурса фонда «Династия» Ирина Антуганова и главный редактор журнала «Химия. Жизнь» Любовь Стрельникова. Образование в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Человек по имени Пол Уильям Хэмпл был арестован в аэропорту Монреаля в прошлом месяце, когда предъявил фальшивые документы. Сотрудникам Скотланд-Ярда, расследующим обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не разрешат вести допросы в России. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского за использование поддельных документов. Около месяца назад Донской сделал заявление о том, что намерен баллотироваться на пост президента России на выборах 2008 года. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки «Мэтт Краут» Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. Комитет Сената США по делам вооруженных сил утвердил Роберта Гейтса на пост министра обороны. Ранее Гейтс заявил, что Соединенным Штатам не удается побеждать в Ираке. Для вступления в должность министру предстоит пройти голосование всех членов Сената. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. Государства, новые члены Евросоюза, в течение 2 лет присоединятся к Шенгенской зоне, при условии, что на всей территории Евросоюза будут действовать единые пограничные и таможенные правила. Афганские власти сообщили, что расследуют сообщение о похищении немецкого журналиста. Сербия просит международный трибунал в Гааге разрешить поместить в белградскую больницу сербского ультранационалиста Ваислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях. Мумия врача, возраст которой 4000 лет, обнаружена при раскопках в Египте. Найдены также саркофаг и бронзовые медицинские инструменты.
Ну а теперь коротко о влиянии на погоду. В северо-западных и центральных областях европейской территории России аномально теплая и влажная погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе остается главной причиной неважного самочувствия людей, страдающих хронической кислородонедостаточностью. Не лучшим образом в такую погоду чувствуют себя и люди с заболеваниями бронхов и легких. Но у меня такое впечатление, Леша, что не только люди с какими-то заболеваниями, но и простые нормальные горожане в Москве сегодня себя чувствуют достаточно неважно.
Да, в Москве, по-моему, трудно найти 100% здорового человека. Воздух все-таки не очень хороший, как в любом крупном городе.
Ну да. И тем не менее, в Москве сегодня днем от 4 до 6 градусов тепла, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к главной теме утреннего эфира. Депутаты парламента Грузии после бурного обсуждения на пленарном заседании призвали российских коллег вмешаться в ситуацию с нарушением прав человека во время депортации из России граждан Грузии. Тем не менее, грузинские эксперты считают, что происходящее в России пока не приводит к росту в Грузии антироссийских настроений. Продолжение темы в материале Георгия Кабаладзе.
Во вторник пленарное заседание парламента почти полностью было посвящено обсуждению положения этнических грузин и граждан Грузии в России. Особую злободневность этому вопросу придала последняя трагедия – гибель в московском специзоляторе 51-летней Мананы Джабелия, которая оспорила решение о депортации, была оправдана, но не дождалась подтверждения и осуществления оправдательного приговора, то есть выхода на свободу. Госпожа Джабелия скончалась от сердечной недостаточности. Этот трагический случай вызвал в Грузии огромный резонанс, поскольку, в отличие от двух предыдущих смертей, на этот раз скончалась женщина. Грузинские депутаты после эмоционального обсуждения приняли обращение к российским коллегам и призвали депутатов Государственной Думы Российской Федерации вмешаться в ситуацию. В ходе бурного обсуждения прозвучали угрожающие призывы о неких адекватных мерах по отношению к русским, живущим в Грузии. Однако председатель парламентской комиссии по делам этнических грузин и граждан Грузии, депортированных из России, Ника Гварамия, сразу же категорически отверг такую возможность. Наша сила в правде, наша сила в том, что мы не уподобляемся России в этом процессе. Этнические русские, которые живут в Грузии, являются нашими гражданами. А граждане России, живущие в Грузии, даже если они живут нелегально, никогда не будут и не должны подвергаться таким унижениям. Известный эксперт Иосиф Цискаришвили считает, что происходящее в России с этническими грузинами пока не приводит к вспышке антирусских настроений в Грузии.
Конечно, это все очень печально, но в грузинском обществе все еще сохраняется понимание процесса как происходящего по вине власти, но не народа России. Все еще нет никаких проявлений русофобии или антирусских настроений. Но чем больше депортированных людей возвращается в Грузию, чем больше жутких историй они рассказывают о своем пребывании там, и вот такого типа унижения становится известно уже всему обществу через средства массовой информации, непонятно, как долго хватит населению Грузии гуманности и понимания реальных причин этой проблемы.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе обратилась с просьбой к исполнительной власти выделить специальный самолет, на котором в Грузию смогут вернуться около 80 граждан, все еще остающихся в московских спецраспределителях. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в продолжении темы Максим Ярошевский обратился к жителям российской столицы с вопросом, считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России и гражданам Грузии?
А чего? К ним нормально относятся, к гражданам Грузии. Но вот они иногда ненормально к жителям России относятся. Ведут они себя некорректно по отношению к русским. Надо вести себя хорошо, тогда и будет все хорошо.
Я в этой части рассматриваю, что все нации одинаковы. И евреи, и русские. И остальное. Для меня нет проблем. Мое отношение абсолютно не изменилось ко всем нациям, в том числе и к ним. Власть несет абсолютно за все ответственность. Придет время, все станет на свои места. Дворец есть, дворец и поможет.
У меня очень много знакомых грузин из Грузии. И я к ним отношусь так же, как они относятся. Но то, что у нас творится вот на рынках и вообще... Это, конечно, безобразие. Я считаю, мы не сойдем. Надо жить, как мы жили раньше, дружно. Так надо жить.
А какие отношения? У нас все, по-моему, равные отношения. Поэтому, в общем, я не вижу здесь никаких. У нас, слава богу, национальностей много. Если они живут по правилам, установленным в российском государстве, какие проблемы, я думаю, их эти проверки не будут касаться. А если уж они нарушают эти правила, то, извините, они попались.
Да, считаю, все гнать отсюда, потому что раздражают уже.
Конечно. Наши друзья, в любом случае, кого депортируют, это уже перестаравшихся, а вообще-то у нас очень много друзей. То есть мы же, в принципе, привыкли жить вместе. Раздор – это одно уровень руководства, и у нас в стране тоже полно проблем. Мы меньше руководства любим, чем эти, допустим, грузины. Поэтому тут это наверху не должно разбираться. На низах, мне кажется, нормально. Просто те, кого мы не видим, кто высоко летает, там всякие или воры в законе, или другие всякие, но мы их и не видим никогда. У них свои правила. Ну, и они со своими общаются. Может, они там не помирились. А нам-то что?
Я считаю, ко всем надо жить правильно, и все должны уважать друг друга, но не хамить отдельным национальностям. Если вы здесь живете, то и уважайте наши правила.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 6 часов 38 минут. Московские врачи, обследовавшие Егора Гайдара, не смогли определить причину его заболевания. Возможность отравления, тем не менее, не исключается. Один из лидеров СПС, Леонид Гозман, считает, что заболевание Гайдара является следствием попытки отравления неизвестным веществом. Тему продолжает наша коллега Ольга Беклемищева.
В заключении медиков, лечивших бывшего премьер-министра в Москве, не названа причина болезни Егора Гайдара. Может быть, потому что это абсолютно новый для современной медицины поражающий агент, вирус или химера, а может быть, потому что причина лежит вне поля ответственности медицины. Виктору Нехезину, моему коллеге, процитировал заключение врачей Валерий Натаров, пресс-секретарь видного члена СПС.
Егора Тимуровича Гайдара выписали вчера поздно вечером, 4 декабря. И у нас есть сообщение от российских медиков, которые провели комплексное обследование состояния. И медики пришли к выводу, что внезапное развитие заболевания и многогранность поражения внутренних органов не укладываются в картину известных медицине форм заболеваний. Проявления заболевания могут быть обоснованы воздействием токсического фактора. Вместе с тем медики не могут поставить однозначный диагноз отравления в силу того, что конкретное отравляющее вещество, с которым могло быть связано развитие заболевания, выявить не удалось.
А вам известно что-либо о действиях российских правоохранительных органов?
Вы знаете, о действиях российских правоохранительных органов ничего не известно. Таких запросов со стороны официальных властей к нам пока не поступало.
Тем не менее, заместитель председателя СПС Леонид Гозман выразил готовность предоставить все имеющиеся у Союза правовых сил сведения в распоряжение следствия, если оно будет начато. Слово заместителю председателя российских правых.
Мы считаем абсолютно необходимым выяснение истины, кто
пытался убить Егора Гайдара. Мы убеждены абсолютно в том, что это была попытка убийства.
На чем основывается это ваше убеждение?
Смотрите, абсолютно здоровый человек. С ним происходит вот такая череда событий в течение нескольких часов. Причем он только чудом не умирает. Дальше его госпитализируют срочно, естественно, в Ирландии. И ни одна из гипотез, которая обычно выдвигается, когда человек находится в таком состоянии, не срабатывает. Просто ни одна. Все органы работают нормально. Дальше его перевозят в Москву. В Москве проводится подробнейшее обследование. И как вот сегодня, наконец, заявили уже официально врачи, они не видят естественных причин, которые могли бы объяснить те изменения в его организме, которые произошли.
А с медицинской точки зрения следует заметить, что ядов, не оставляющих никаких следов в организме или полностью исчезающих за 60 часов, не существует. Вся проблема в масштабе и стоимости обследования пациента, которое можно заказать. Конечно, только Егору Тимуровичу решать, согласен ли он раз за разом сдавать кровь на анализ и переносить функции внутренних органов, но установить, что именно с ним произошло в Дублине, современная наука в состоянии. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Культурный центр имени Джона Кеннеди наградил премиями за вклад в американскую культуру режиссера Стивена Спилберга, певца и автора песен Смоки Робинсона, композитора и продюсера Эндрю Ллойда Уэббера, дирижера Зубина Мету и кантри-певицу Долли Партон. Торжественная церемония награждения состоялась в Вашингтоне. На ней присутствовал президент Буш. Ранее обет в честь лауреатов дала государственный секретарь США Кондолиза Райс. Режиссер Стивен Спилберг является критиком политики президента Буша. Бургомистр Берлина высказался за закрытие одного из трех столичных оперных театров. По его словам, это решение могло бы благотворно сказаться на бюджете города. В настоящее время столичные власти выделяют трем оперным театрам 112 миллионов евро ежегодно. Закрытие одного театра помогло бы сэкономить 13 миллионов. Общий дефицит Берлина составляет 60 миллиардов евро. Де-факто столица Германии является банкротом. Американский телеканал Comedy Central покажет в будущем году мультфильм, высмеивающий президента Буша. Мультфильм изображает президента и сотрудников его администрации в образе детей. В 2001 году телеканал Comedy Central высмеял президента Буша в телевизионной пародии «Это мой Буш». Аукцион «Кристис» в Нью-Йорке выставил на продажу текст песни, написанной Полом Маккартни. Предполагаемая стоимость от 200 до 300 тысяч долларов, продана за 192 тысячи. Неизвестное интервью Джона Леннона, предполагаемая цена от 25 до 35 тысяч долларов, продана за 12 тысяч. Гитару Джимми Хендрикса, предполагаемая цена от 80 до 120 тысяч долларов, продана за 168 тысяч. Власти малайзийского штата Келантан запретили женщинам, работающим в магазинах и в ресторанах, носить непристойную одежду. В частности, под запрет попадают мини-юбки, прозрачные блузы, облегающие брюки. Нарушительниц будут облагать штрафом на сумму в 140 долларов. Правительство штата Келантан состоит из сторонников оппозиционной исламистской партии. В июне этого года власти штата приняли закон, в соответствии с которым мужчин, не способных содержать семью из-за нежелания работать, следует приговаривать к палочным ударам. В последнее время представители китайской и индийской общин Малайзии выражают обеспокоенность по поводу исламизации страны.
С панорамой культурных событий вас познакомил Игорь Померанцев. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры Германии, Франции и Польши за скорейшее расследование убийства Анны Политковской. Доклад рабочей группы по Ираку о стабилизации положения в стране должен быть опубликован сегодня. Афганские власти сообщили, что расследуют сообщение о похищении немецкого журналиста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее мы вас познакомим с экономическим обзором.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении президентский законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии, как в России, так и за рубежом. Министерство экономического развития и торговли России повысило оценку роста ВВП страны в 2006 году с 6,6% до 6,8%, тогда как эксперты Всемирного банка в докладе, представленном во вторник, прогнозируют его на уровне 7%. Вместе с тем, все больше беспокойства Всемирного банка вызывает сочетание стагнации производства в России, необходимости крупных инвестиций в топливно-энергетический комплекс и быстрорастущего внутреннего спроса. Президент Владимир Путин подписал новый лесной кодекс России. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Новый лесной кодекс вступит в силу с 1 января 2007 года. Министерство энергетики Соединенных Штатов представило очередной ежегодный прогноз производства и потребления нефти в мире на ближайшие годы. Так, к 2010 году мировой спрос на нефть эксперты министерства прогнозируют на уровне 91 миллиона баррелей в день, что на 6 миллионов баррелей превышает нынешний. Доля США в общемировом потреблении нефти по расчетам составит, как и сегодня, примерно 24%, а Китая сократится с 13 до 9,5%. Доля стран ОПЕК в общемировом производстве нефти, прогнозируют эксперты министерства, составит чуть более 38%, то есть на 2-3% меньше, чем сегодня. А средняя цена нефти в 2010 году составит примерно 57,5 долларов.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 18 копеек за доллар США и 34 рубля 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
6 часов 48 минут в Москве, вы слушаете «Радио Свобода». Вчера исполнилось 70 лет со дня принятия Конституции СССР 1936 года, которая зафиксировала победу социализма в Советском Союзе в основном и, соответственно, победу сталинской генеральной линии. Основной закон 1936 года, между прочим, декларировал свободу слова, печати, собраний, уличных шествий и митингов. Сразу вслед за принятием Конституции, впрочем, начались массовые репрессии. Вчера в программе «Время гостей» гостем был профессор, доктор исторических наук Юрий Афанасьев. Вел передачу наш коллега Владимир Бабурин.
Конституция 1936 года, сталинская конституция, как она будет немедленно, хотя и не совсем правильно названа, действительно, в тексте ее советским гражданам были предоставлены все демократические права, слова, собраний, свобода печати, шествий, демонстраций, правление религиозного культа и антирелигиозной пропаганды, неприкосновенность жилища, тайны переписки, все там было. Не было, пожалуй, только права свободного передвижения, но зато было очень важно, ликвидировалась категория лишенцев. Выборы вводились тайные, прямые, равные. Тогда Конституция была немедленно объявлена в Советском Союзе самой демократической в мире, друзьями Советского Союза. Это мнение было подхвачено немедленно. На бумаге это действительно было так. Историки очень любят повторять, что в истории нет сослагательного наклонения. Но если бы Конституция 1936 года была бы выполнена хотя бы в основных своих статьях, может быть, Советский Союз просуществовал бы дольше, чем до года 91-го?
Этого не могло быть, потому что текст Конституции и реальная действительность представляли собою два совершенно разных мира. И они никак не соприкасались, никак не состыковывались. И сама эта Конституция, она принималась по большей части для того, чтобы создать иллюзию реальности, а к реальности она никакого отношения не имела. Но это тогда было. Но дело в том, что мы стремительно продвигаемся к такому же точно положению сегодня. Ведь посмотрите, что происходит. Если Конституционный суд одобряет антиконституционные указы президента, если у нас законодательным образом фактически ликвидируется выборная наша система, если у нас законным опять, на самом деле это надо было бы поставить в кавычки это слово, но тем не менее ликвидируются свободные СМИ и так далее. Вот вся трагедия российского общества сегодня, его поляризация чудовищная, она ведь тоже в сущности проведена законным образом. И в этом смысле, чем сегодняшняя ситуация отличается вот от той сталинской? Я имею в виду такие вот глубинные вещи, основополагающие какие-то моменты. Мы с трудом откопаем какие-то различия. То есть мы как бы следуем курсам сталинской конституции и сегодня в этом смысле.
Профессор, доктор исторических наук Юрий Афанасьев был на Радио Свобода вчера в гостях в программе «Время гостей».
А вот о борьбе за здоровый образ жизни и о поездке на Луну вы узнаете из передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, что Соединенные Штаты намереваются делать на Луне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркский муниципалитет, известный в стране лидер в борьбе за здоровье горожан, первым запретивший в городе курение во всех общественных помещениях, объявил во вторник вне закона искусственные жиры. С 1 июля из кухонь ресторанов, закусочных и пищевых фабрик должно быть изъято так называемое гидрогенизированное масло, химически обработанное для длительного хранения растительное масло, в котором по традиции готовятся на потоке картофельные чипсы, пончики, хрустящая курятина. Медики утверждают, что подобное масло, как и маргарин, оставляют в сосудах нездоровые отложения, которые приводят к сердечным заболеваниям. Но у городских властей, заботящихся, по их словам, о здоровье людей, немало оппонентов. Это и пищевая индустрия, утверждающая, что запрет удорожит ее продукты, и многие нью-йоркцы, возмущенные тем, что власти пытаются им диктовать, что можно есть и что нельзя. Госдепартамент США решил противопоставить свой авторитет силе искусства, выступив во вторник с небывалым предупреждением о том, что факты, ставшие основой сюжета нового голливудского фильма, заимствованы сценаристами из прошлого. В пятницу на экраны выходит картина «Кровавые бриллианты» с Леонардо Ди Каприо, где всеобщий любимец играет жесткосердного наемника, участвующего в захвате алмазных приисков в Сьерра-Леоне. На доходы от подпольной продажи алмазов велись несколько гражданских войн в Африке. Ныне американские ювелиры опасаются, что выход фильма в прокат в праздничный сезон заставит многих социально чутких американцев отказаться от покупки изделий с кровавыми бриллиантами. В своем заявлении Госдепартамент разъясняет, что история, изложенная в фильме, удел прошлого. 72 страны участвуют сейчас в так называемом «Кимберлийском процессе», который помогает проследить движение алмазов с африканских приисков до американских прилавков и гарантировать полную законность их происхождения. «Фильм очень хороший», — заявляет Госдепартамент, но он отражает ситуацию 7-летней давности. Соединенные Штаты совершат исторический прыжок к другим планетам, заявляет Американское космическое агентство, объявившее о программе создания на Луне в течение ближайших 20 лет постоянной станции, которая станет базой для прыжка к Марсу. С подробностями Алан Давыдов.
По словам руководителя лунной программы НАСА Скотта Хоровица, такая база будет создана на северном или на южном полюсе Луны, которые максимальное число дней в году повернуты к Солнцу, питающему электрические батареи. Лунная база станет главным пунктом наших далеко идущих планов, в которые входит не только возвращение на Луну, но и полеты на Марс и на другие планеты. Это чрезвычайно важное решение, одно из немногих на моей памяти, в котором точки зрения научного сообщества и инженерного
инженерного сообщества хоть в чем-то совпадают. Согласно новой программе, через 3 года НАСА хочет испытать лунный корабль нового поколения, еще через 5 лет – аппарат для прилунения, а в 2020 году высадить на Луне первую группу людей. Представитель НАСА Скотт Хорвиц говорит, что естественный спутник Земли – это лакомый кусок для науки. Там можно проводить исследования, невозможные в земных условиях. Появится великолепная возможность воспользоваться спокойной зоной на обратной стороне Луны для пользователей радиочастот, для исследователей самой Земли и Вселенной, для тех, кто изучает историю Солнечной системы, следы формирования которой, вероятно, сохранились на Луне. Представители американского аэрокосмического агентства пока затрудняются определить стоимость, но заместитель администратора НАСА Шейна Дейл утверждает, что на строительство лунной колонии агентству не потребуется дополнительное ассигнование. Следует иметь в виду, что мы будем оперировать в рамках существующего бюджета. Сейчас разрабатываем новые космические корабли для межпланетных полетов, которые к 2010 году придут на смену нынешним космическим челнокам. Прекращение программы шаттлов позволит высвободить средства для новой программы. О международном же финансировании программы пока говорить рано. Представители НАСА все же не исключают, что в новую лунную программу будут привлекаться российские, западноевропейские и японские партнеры. Первый за последние 3 десятилетия полет людей на Луну может стоить, по мнению экспертов, не менее 100 миллиардов долларов, в то время как нынешний ежегодный бюджет НАСА составляет 17 миллиардов долларов.
К корреспонденции моего коллеги Алана Давыдова можно добавить, что НАСА, следуя инициативе россиян, планирует отправку туристов на лунную станцию. Так что, видимо, близка к осуществлению мечта рок-группы Electric Light Orchestra, сочинившей больше 20 лет назад знаменитую песню «Билет на Луну». I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know.
«Ticket to the Moon» – песня группы Electric Light Orchestra завершает программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона и очередной час на волнах Радио Свобода. А вот темы следующего часа.
Расследование смерти Александра Литвиненко, история страны в предметах быта, открытие выставки в Государственном историческом музее, эпоха Николая I и современная Россия, а фестивалю «Джаз Глобус» будет посвящена сегодняшней истории Запада и Востока из Израиля.
Смерть беженки из Абхазии Мананы Джабели – одна из главных тем на волнах Радио Свобода. Вопрос, который задаем мы сегодня слушателям – считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии? Пишите нам на пейдж Радио Свобода, мы ждем ваших ответов. Александр Добрый пишет нам – надо быстрее избавляться от старых пересудов и догм, перешедших еще из СССР.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520